Приветствую вас и поздравляю с праздником. С днем рождения, дорогая церковь. Проповедь называется «Крещение Духом Святым». Вокруг этого понятия много разных домыслов. Частично они истины, частично заблуждения. Дай Господи нам знать истину. Итак, крещение Духом Святым. Основная мысль проповеди, главная тема, что крещение Духом Святым – это исполнение молитвы Иисуса Христа. Вы помните молитву Иисуса Христа в 17 главе Евангелия от Иоанна? Там написано: «Господи, да будут едино, как мы, да? Как я в тебе, ты во мне, да будут они едино». Так вот, крещение Духом Святым – это исполнение молитвы Иисуса Христа. Мы будем с вами читать, начинать с Деяния апостолов, 1 глава, 4 по 8 стих мы прочитаем. Итак, Деяния 1, 4, 8. «И собрал их, он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Итак, мы прочитали отрывок, где Господь обещает, что произойдет это великое событие для Церкви – крещение Духом Святым. Что значит крещение Духом Святым? Мы с вами рассмотрим, зачем оно нужно, крещение Духом Святым. Мы рассмотрим, что значит по сути, по своей. Мы рассмотрим, что это значит для Церкви. И, наконец, мы узнаем, какое значение имеет это для нас, каждого лично для нас. Итак, первый пункт проповеди – зачем нужно крещение Духом Святым? И первый подзаголовок: чтобы мы свидетельствовали о том, что мы знаем. Мы прочитали с вами: и будете мне свидетелями. Будете мне свидетелями. То есть, мы свидетели Иисуса Христа, но Господь хочет, чтобы мы свидетельствовали о том, что мы знаем, что мы пережили на опыте. Господь ненавидит всякую ложь. Ему никогда не были угодны лжесвидетели. Лжесвидетель говорит о том, чего не знает, что выдумал сам, о чем догадывается, о чем узнал от других, но что сам лично не знает. Господу никогда не были угодны лжесвидетели. Если Он нам говорит, что будете свидетелями, значит, мы должны иметь общение с Ним, мы должны знать Его. Мы должны знать эту жизнь Христа. Мы должны знать Его лично, близко. И мы должны быть Его свидетелями. И мы должны свидетельствовать, как знающие Господа. Второй подзаголовок первого пункта: чтобы мы были свидетелями, живым свидетельством дел Господа. Чтобы мы сами были свидетельством того, что Он делает. Чтобы мы не только свидетельствовали о Господе, но чтобы мы сами были свидетельством того, что Он делает. То есть, чтобы мы были свидетельством дел Господа. Если мы говорим, что Господь спаситель от грехов, а в Библии так написано, что Он придет для того, чтобы спасти от грехов их, людей своих. Если мы свидетельствуем людям о том, что Господь спасет нас от грехов, то это должно быть подтверждено на нашем примере. То есть, чтобы мы не были голословными. Чтобы мы были свидетельством того, что делает Господь с человеком, когда он приходит к нему с покаянием. И нам нужно самим прежде освободиться от греха, чтобы быть таким свидетельством деяний Божьих. А это, конечно же, без силы Духа Святого невозможно. Итак, первый подзаголовок: чтобы мы свидетельствовали о том, что знаем Христа, и наше свидетельство не было голословным, лживым, лицемерным. Второе, чтобы мы имели, сами были свидетельством того, что делает Господь с нами. И третий подзаголовок первого пункта: чтобы мы были надежными свидетелями. Это тоже очень важно. Вспомните Петра. Вспомните Петра до дня Пятидесятницы, до дня сошествия Духа Святого на Церковь, до крещения Духом Святым. Он искренне верил, что он не откажется от Иисуса Христа. Да? Но он не устоял. При первом же соблазне, при первом же искушении он отказался от Иисуса Христа. То есть он не был его надежным свидетелем. Но вспомните Петра, когда он уже принял Духа Святого, был крещен. Да? Посмотрите на его жизнь, на жизнь Петра. Это человек, который был уже верным свидетелем Иисуса Христа. Посмотрите на учеников, которые шли на смерть. На смерть, чтобы остаться верными свидетелями Иисуса Христа. И для этого нам нужен Дух Святой. Итак, первые три подзаголовка. Чтобы мы свидетельствовали о том, что знаем, наше свидетельство было искренним и нелицемерным, чтобы мы были сами свидетельством того, что делает Господь, чтобы мы были живым доказательством. Да? Господь говорит, вы будете мне свидетелями. Я пришел спасать от греха, и вы мое доказательство, что я спасаю от греха. И в-третьих, чтобы мы были надежными свидетелями. Да? Чтобы не было так, что сегодня без греха, а завтра же с грехом. Чтобы были надежные свидетели. Второй пункт плана. Что значит крещение Духом Святым? И мы откроем первое послание Коринфянам, 12 главу. И прочитаем 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вот что значит крещение Духом Святым. Люди гадают, что это такое, да? Но этот текст очень ясно, просто и доходчиво объясняет, что значит крещение Духом Святым. Это креститься в одно тело. Дух Святой крестит нас, соединяет нас в одно тело. Иудеи, елены, то есть это язычники, елены, да, всех Господь соединяет в одно тело. Кстати, как бы немножко ответвление, на крещение Духом Святым люди заговорили разными языками. Что это значит? Это было знамением для иудеев, что Бог принимает все народы со всех языков, всех национальностей. В Библии так и написано, что иными языками буду говорить всему народу, и он не послушает. То есть, это было знамение. Говорение языками – это знамение для иудеев. Для иудеев, что людям не нужно становиться иудеями и принимать иудаизм, чтобы стать верующими людьми. Что Бог открылся всем людям. И это было знамение для всех людей. Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Итак, крестились в одно тело, соединились в одно тело. Интересный прообраз, как Господь сотворил первого человека, а потом сотворил ему жену Еву. Да? То есть он взял часть Адама, ребро его, да, и дальше сотворил Еву, жену ему, из Адама. Она часть, она плоть его. Вот точно так же на день Пятидесятницы Господь творит, да, рождает церковь для Иисуса Христа, его невесту. Рождает невесту Иисусу Христу. Все напоены одним духом. То есть, говорит нам о том, что мы теперь имеем Духа Святого. Не только мы с Ним вместе пребываем, но мы наполнены изнутри Духом Святым. Мы нуждаемся в очень близких взаимоотношениях, когда Дух Святой буквально проникает до самых потаенных уголков нашей души, нашего духа. Вспомните первых людей, которые не смогли устоять в Царстве Божьем, в раю, не смогли устоять даже потому, что даже если с ними был Бог, этого мало. Для того, чтобы устоять, нам нужен Бог, чтобы Он жил в нас. Первые люди жили с Богом, но не устояли. Очень важно, чтобы Бог жил в нас. И церковь есть храм Бога Живого. Этот урок, который Бог преподает нам с самого начала книги Библии, он красной нитью проходит через всю Библию. Нам нужен Бог. Мы нуждаемся в Иисусе Христе, чтобы Он жил в нас. Иначе мы не устоим. Итак, напоены одним духом. И все соединились в одно тело. Вот в чем смысл крещения Духом Святым. Чтобы мы имели силу. Эта сила объединяет нас вместе. Давайте мы прочитаем теперь молитву Иисуса Христа, и мы увидим там то, что стало началом крещения Духом Святым. Это молитва Христа, когда Он перед тем, как возноситься на небо, перед тем, как пострадать, понести наши грехи, Он молится Отцу. Эта молитва записана в Библии. Бог дал людям откровение о своей молитве, чтобы мы знали, и Господь сам сказал, чтобы они имели радость, чтобы мы, читая эту молитву, имели радость. Итак, мы читаем: «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Они не от мира, не вернулся назад, они не от мира, как и я не от мира. Некоторые думают, что крещение Духом Святым – это рождение свыше людей. Это неправильно. Мы только что прочитали слова Иисуса Христа, который молится об учениках до Дня Пятидесятницы. И здесь четко написано: «Они не от мира, как и я не от мира». То есть они уже в духе имели совсем другую природу, не Адамову, не первого человека. Они не от мира, как и я. Господь их сравнивает с собой, говорит: они уже такие, как я. Они не от мира, как и я не от мира. Читаем дальше. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». И снова повторяется эта же мысль. «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Вот так просьба Иисуса Христа, молитва Его. «Да будут все едино». Цель, «за них я посвящаю себя», говорит Господь, да? «Я посвящаю, чтобы они были освящены». Цель какая? Чтобы они были едины. Грех разделяет человека. Грех делает его эгоистом, сосредоточенным на самом себе. А цель Бога – сделать нас такими, чтобы мы любили друг друга. То есть, чтобы мы были сосредоточены на ближнем, на Боге. Жизнь, сосредоточенная на самом себе, она бессмысленная жизнь, это есть смерть. И Господь говорит: я посвящаю себя вот ради этой цели. Да будут все едино, как ты во мне, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Вы представляете, мы должны как бы хотя бы приблизительно понять, насколько един Иисус с Отцом, насколько едина Троица. И Господь говорит: я хочу, чтобы они были настолько же, не больше, не меньше. Мы должны быть настолько едины друг с другом, благодаря Духу Святому, насколько един Иисус с Отцом и с Духом Святым. Вот что даровал нам Бог, да? Чтобы мы были едины настолько же, на такой же степени, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. И это исполняется на День Пятидесятницы. Дух Святой крестит в одно тело и делает нас едиными. «Да уверует мир, что Ты послал Меня». Тоже важный момент. Это очень нужно для свидетельства, чтобы мир уверовал. Мир должен увидеть наше единство. Увидеть наше единство с Богом и друг с другом. То есть мы свидетели того, что делает Господь. Господь говорит: вы примете силу и будете Мне свидетелями. Свидетелями того, что Я произвожу в вас. И это свидетельство выражается в нашей любви. Потому узнают люди, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь и единство – это два слова, которые звучат по-разному, но фактически они обозначают одно и то же самое. Любовь и единство. И Господь говорит: да уверует мир, что Ты послал Меня. Это очень важно для нашего свидетельства миру. Мы не можем людям говорить о Боге, если у нас в церкви не будет единства, не будет любви. И для этого нам нужен Дух Святой. И любовь Божья жила в сердца наши Духом Святым, в Библии так написано. Давайте прочитаем дальше. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». Здесь еще одно доказательство, что ученики уже были не от мира сего. Господь говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Они уже имели эту славу. Но Он молится о их единстве. Славу Иисуса Христа. То, что Он делал, то, как Он проявлял Себя вот во всех поступках, словах, в поведении Своем, во взгляде, в отношении, во всем, это была слава Божья. И Господь говорит: эту славу Я передал им. И снова какая цель? Да будут едино, как мы едино. Повторяется снова эта важная мысль. Дальше читаем. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Итак, на день Пятидесятницы исполняется молитва Иисуса Христа. Третий пункт проповеди. Церковь – это полнота Божьего наполнения. Откроем Ефесянам 1 глава, прочитаем с 22 и 23 стих. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Цель Бога – не просто сотворить живых существ, чтобы они жили в его царстве. Цель Бога, чтобы жить в своем творении. Как я уже сказал в начале, просто жить рядом с Богом, это не поможет человеку, чтобы устоять. Бог, его цель, он открывает себя в том, что он хочет наполнять собою, жить в каждом живом человеке, в каждой живой личности. И вот о церкви сказано, что она есть полнота, наполняющего все во всем. Бог во все времена хранил своих святых благодаря тому, что жил в человеке. В Библии мы читаем о пророках, что они пророчествовали благодаря тому, что сущий в них Дух Христов был. Но смотрите, что сказано о церкви. Церковь есть полнота. Полнота Божьего наполнения. Люди были разные, святые, да? Все они были наполнены Духом Святым, но церковь – это когда уже все, больше Бог. Бог открылся себе во всей своей полноте, во всей в Троице. Бог всей своей Троицей живет в церкви. Это полнота наполняющего все во всем. И благодаря этому мы обретаем эту особую силу Божью. Силу, которая соединяет нас вместе. Вот у нас возникает мысль такая, вопрос такой возникает. Как наполниться? Как наполниться? Где найти силу Божьего наполнения? Как исполниться Духом Святым? И здесь ответ. Церковь – это место, это родник. Это родник, откуда течет живая вода. Чем дальше мы от церкви, мыслями, жизнью своей, чем дальше мы отсоединяемся от церкви, от жизни церкви, тем менее мы наполняемся Богом. Кто-то скажет, я в церкви, но я не наполняюсь, не переживаю наполнение Богом. Это значит, что ты далеко от церкви. Церковь – это есть полнота наполняющего все во всем. Вот где источник силы наполнения. Мы не можем быть единоличными христианами, чтобы быть наполненными Духом Святым. Бог так постановил, так устроил, чтобы мы наполнялись Духом Святым здесь. В Библии сказано, ну исполняйтесь Духом Святым. И дальше что сказано? Ну вразумляйте друг друга псалмами, словословием. То есть все едино. Мы наполняемся Духом Святым здесь, когда мы в церкви. Не только когда в собрании, когда мы даже дома, а мы все равно мыслим в церкви. Мы мыслим, молимся друг за друга, да? Мы живем одной семьей. Итак, место, где можно наполниться Духом Святым. Церковь. Церковь – это полнота наполняющего все во всем. Нам нужно познать вот эти вот истины. Нам нужно поверить в эти истины. Давайте мы откроем Ефесянам 1 главу и прочитаем с 13 стиха. Вот тот стих, где написано, вот мы читали о полноте, что церковь полнота. Мы поднимемся выше и начнем читать с 13 стиха, чтобы лучше познать эту истину полноты Божьей, истину наполнения, чтобы узнать, что нам мешает для того, чтобы наполниться Богом. Вообще-то мешает нам ложь. Ложь всегда является препятствием для между нами и Богом. Сатана обманул людей, и они отделились от Бога. И нам нужно освобождаться от этой лжи, очищаться. Нам нужно верою принимать истину. Итак, мы читаем. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела его в похвалу славы его». «Посему и я, услышав вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и как богатство, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Давайте мы подвинемся на начало этого отрывка, на 13 стих. И здесь сказаны, в этом отрывке нам дано 7 истин. Открыто 7 истин, которые нужно поверить, узнать сначала, поверить и принять. Во-первых, нужно поверить в того, что Дух Святой запечатлел нас, подобно как печать на почтовой посылке. Он стал печатью, запечатлел. Вот как посылку отправляют и ставится ручную печать, при взломе этой печати нарушитель проникает вовнутрь, но Дух Святой запечатлел, то есть Он стал той печатью, которая хранит нас. Первая истина, которую нужно принять. Вот для того, чтобы мы были полнотой Божьего наполнения, чтобы мы познали, в чем надежда призвания, какое богатство славного наследия для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, нам нужно принимать эти истины. И первая истина, нужно поверить в то, что Бог запечатлел нас. Фактически, чтобы нас украсть из этого послания, из этой посылки, да, из этого ковчега Божьего, чтобы нас украсть, нужно взломать печать. А Он и есть печать. Я думаю, вы понимаете, к кому я сейчас обращаюсь, да? К людям, которые в это не верят. К людям, которые думают, что они сами являются печатью своей. Господь говорит, я печать. Я запечатлел вас Духом Святым. Более того, здесь сказано, читаем следующий стих, который есть залог наследия нашего. Залог, то есть он сам себя отдал в залог. Сам себя отдал в залог. Это когда вот человек приходит и покупает что-то, да, но оставляет залог. Говорит, я за этим приду. И если он за этим не придет, то залог остается тому человеку. Он сам себя дал в залог, что он за нами придет. Он нас запечатлел в ковчеге и сам себя дал в залог. Эту истину тоже надо принять. Что, во-первых, сломать эту печать никому невозможно. Господь сказал, никто не погибнет вас из руки моей. Во-вторых, нужно поверить в то, что сам себя Господь поставил в залог. Я личная ваша охрана. Я себя фактически отдаю ради вас. И если хотя бы одно дитя погибнет, то я не исполню возложенной на меня миссии. Так говорит Господь. Залог наследия нашего. Вот мы должны эти истины, 7 истин принять, иначе в конце у нас не получается наполниться Духом Святым. Церковь есть полнота наполнения Духом Святым. Нам написано в послании Ефесянам, что исполняйтесь Духом Святым, но у нас не получается исполняться Духом Святым. Почему? Мы не верим в эти истины. Начинается вот с этого. Что Он печать, что Он залог. Следующая истина. Смотрите, что написано. В похвалу славы Его. Это тоже истина, которую нужно принять. Он это делает в похвалу славы своей. То есть не в похвалу нашу, а в похвалу славы своей. Третья важная истина, которая тоже с большим трудом, со скрипом принимается в церкви. Первая истина, что Он запечатлел нас собою. И что прежде чем нас убить, надо сначала Его сломать. Туго-туго принимается церковью. Вторая истина, что Он сам себя фактически в залог отдал, тоже не принимается, к сожалению. И третья истина, что это в похвалу славы Его, и это тоже не принимается. Плоть, она противится всем истинам. Она везде первая. Она везде хочет первенствовать. Она печать. Она залог своего наследия. Она в похвалу славы своей все. И если мы вдруг чем-то хвалимся, это мы делаем по плоти, как уже нам Дима об этом говорил. Что если мы хвалимся чем-то, мы это делаем по плоти. А если мы говорим: Господи, слава только Тебе, это в похвалу славы Твоей, в похвалу славы Его. Четвертую истину нам нужно узнать. Вот если мы первые три принимаем, вот эти истины, мы открываемся для того, чтобы Бог дал нам духа премудрости и откровения. Павел говорит: я непрестанно благодарю за вас. Посему я, услышав ваше вере во Христа Иисуса, я непрестанно вас благодарю, я непрестанно благодарю Бога за вас. Я услышал о вашей вере, говорит Павел, о вашей любви ко всем святым, вот в этом отрывке написано. Но я непрестанно благодарю за это Бога. И мы должны благодарить за это Бога. Непрестанно благодарю Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. Итак, если мы принимаем эти истины, мы готовы к тому, чтобы принять духа премудрости и откровения, то есть исполниться. Это не означает, что у Бога есть отдельно дух премудрости и откровения. Бог исполняет нас больше и больше. И Он дает нам премудрости и откровения. Зачем? И мы читаем следующий стих. Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Мы начинаем познавать Его. Если мы благодарны Богу, мы познаем Его. К познанию Его. И к какому познанию? Читаем дальше. И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Бог нас призвал. Он запечатлел нас. И на что нам теперь надеяться? И нам нужно это познать. Оказывается, нам нужен дух премудрости и откровения, чтобы познать это. Я могу и на это надеяться. Я и на этом, братья и сестры, вы представляете, мы можем на это надеяться. То есть мы познаем и больше радуемся, в чем состоит надежда призвания Его. Мы на группе, когда размышляли об этом, я спросил: вы понимаете, в чем состоит надежда призвания Его? Понимаем. Когда я спросил, другой вопрос задал: может ли хотя бы одно дитё Божье, рожденное от Духа Святого, погибнуть? И тут же человек ответил: может погибнуть. Так а понимаешь ли ты, в чем надежда? А может ли он надеяться на Бога и в этом? Было сказано, что ты сам можешь уйти. А могу я в этом на Господа понадеяться? Могу ли я прийти и сказать: Господи, я знаю, что я по плоти действительно от Тебя уйду. Спаси меня от греха моего, Господи. Я могу на Тебя надеяться, Господи, в этом. И нам нужно откровение, нам нужен дух премудрости, чтобы мы увидели это. В чем состоит надежда моего призвания? Чтобы я мог надеяться на Него во всем. Надеяться не для того, чтобы жить в грехе, благодать не повод к распутству. Бог говорит: я пришел, чтобы спасти вас от греха. И я имею в виду надежду не для того, чтобы грешить и не бояться, что я отпаду. Нет. Моя надежда, что Бог есть утешитель мой. Бог дал нам нового духа, новое сердце, которое не может утешиться в грехе. Которое рыдает в грехе, терзается. Потому что это теперь для него жало смерти. Грех — это жало смерти. Для мертвого жало бессмысленно. Мертвый лежит, жальте его сколько хотите, ему не больно. Живому больно. Жало смерти, грех. И когда нас жалит смерть, это приносит нам смертельное страдание. Но нас утешить может только что? Нас утешить может Дух Святой. А утешить нас уже в этом новом сердце, с новым сердцем может только одно. Победа во Христе Иисусе. Мы никогда не утешимся, если будем жить в грехе. И Господь, о чем было сказано в молитве на самом начале собрание, что Он есть утешитель нас. Он утешает нас. Не просто утешает, а говорит: ничего страшного. Ну, согрешил, ничего страшного. Нет, не в этом утешении. А в том, что Он дает нам силу, и мы утешаемся в Нем. Мы побеждаем. В чем состоит надежда призвания? Это тоже нужно познать. Нужно это увидеть, потому что мы можем это не видеть. Нам нужно, чтобы Бог просветил очи сердца нашего. Просветил наши глаза. Потому что мы с непросвещенными глазами, как бы пелена перед нами, мы не видим этого. В Библии написано, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Но один может быть видит лучше, другой хуже. И нам нужно, чтобы Бог просветил нам глаза наши. Я уже делился такой иллюстрацией. Вы видели фотоаппараты современные? У них этот объектив, он такой синевой отдает. Синевой. А вы знаете, что еще 70 лет назад объективов таких не было? Это было просто стекло. Вот эта синева, это специальное покрытие, специальное нанесенное покрытие, напыление специального вещества. Я уже забыл, какое вещество напыляется. И называется оно, знаете, как называется? Просветление. Это просветление объектива. Вот этими старыми объективами невозможно было снять против света. Все засвечивалось. Стекло, принимая в себя свет, засвечивалось изнутри. Все становилось белым. Можно было снимать только лишь, чтобы солнце было сзади. Свет, попадая в объектив, засвечивал все. И сейчас дешевые объективы тоже не могут снимать против света. И только очень дорогие объективы. Очень дорогие объективы. Один объектив стоит как автомобиль. Очень дорогие, им абсолютно все равно. Они снимают и против света. Их снимки получаются четкие и ясные. И мы со своими непосветленными глазами сердца смотрим на Господа, и свет засливает нам глаза, и мы не видим там деталей. И Господь говорит, вам нужно, чтобы Бог просветил вам глаза, и вы увидели в этом ярчайшем свете. Чтобы Бог снял пелену с наших глаз, и мы увидели, в чем состоит надежда призвания Его, и когда мы увидим, мы возрадуемся. И какое богатство славного наследия Его для святых. То есть, что мы имеем в Боге, какое богатство? Когда мы это увидим, все меркнет по сравнению с этим богатством. Все меркнет, все, дома, автомобили, одежда, все это меркнет по сравнению, если мы видим это богатство, и мы утешаемся. Какое богатство славного наследия, которое мы уже имеем сейчас. Не просто там на небесах, а уже сейчас мы имеем. И чтобы воспользоваться этим, нужно увидеть. Помните иллюстрацию о женщине, которая вот, сын уехал на заработки, да, и он посылал ей облигации денежные, она не знала, что это деньги. Она думала, что это открытки, пока подруга не пришла, не сказала ей, говорит, смотрите, это же деньги. Она уже несколько лет живет и не знает, что у нее такое богатство. И Бог нам даровал такое богатство, Он нам даровал Духа Святого. А мы этого можем не увидеть. Почему? Не просветлены глаза, пеленой закрыты. И нам Павел говорит, я молюсь о вас, церковь дорогая. Вы имеете любовь. Но я молюсь, чтобы Бог дал вам духа премудрости и откровения, чтобы вы увидели, чтобы Бог просветил ваши глаза, и какое богатство славного наследия Его для святых. И следующий стих читаем. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его. Безмерно. Нам нужно увидеть, как безмерно могущество Божье в нас. То есть фактически нет меры, нет предела того, что может Бог через нас совершить. Почему Господь и сказал, Иисус, когда возносился, говорит, и вы больше всего. Вы будете делать то, что я делал, и больше будете делать. Потому что у вас будет и времени больше, и возможностей больше. Как, и нам нужно это увидеть, как безмерно. Мы иногда смотрим на какое-то дело и боимся. Я иногда смотрю на человека больного, смотрю на человека нуждающегося, и я боюсь. Я боюсь сказать, Господи, во имя Иисуса Христа, иди и будь здоров, потому что не хватает веры. А Господь говорит, тебе нужно увидеть, как безмерно величие могущества в тебе. И последняя, седьмая истина, которую нам нужно понять, что мы верим по действию державной силы Его. Вот семь этих истин в нас, в ком безмерно величие могущества, в вас, верующих по действию державной силы Его. Почему я верую? Я верую по действию державной силы. Почему я не имею всего предыдущего? Потому что я не верю по действию державной силы Его. Потому что я верю по действию плотской силы своей. А в вас, верующих по действию державной силы Его, все это открывается. Боже милостивый, помоги. Господи, просветли очи сердца нашего, чтобы мы вот увидели, Господи, в чем надежда призвания нашего. И какое богатство славного наследия, и как безмерно величие могущества Твоего в нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот чудный день сошествия Духа Святого на Церковь и крещения Духом Святым. Братья и сестры, основная мысль – это крещение Духом Святым в одно тело, единство. Дух Святой дан не для моего личного пользования. Это не игрушка, это не медаль, которой я могу ходить и хвалиться. Дары даны для служения. И апостол Петр, когда у него спросили, что нам делать, мужи, братья, он сказал, покайтесь, да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Здесь не о рождении свыше имеется в виду. Уже при покаянии и крещении человек рождается. Дар Святого Духа – это вот это вот исполнение Духом Святым. Дух Святой нам дарован не для нашего личного какого-то эгоистичного пользования. Он дан только для служения. То есть, как исполниться Духом Святым? Это пойти и служить. По-другому нельзя. Он объединяет вас, нас, объединяет в одно тело. Соединяет нас вместе. Что самое сложное здесь, на земле? Это объединить людей. Мы сейчас видим, как разъединяются люди. Разъединяются семьи. Женились, развелись. Женились, развелись. Разъединяются внутри семьи, семей братья и сестры ссорятся, муж с женой ссорятся. Разъединяются все. Страна разъединяется, разделяется. Все люди разделяются. Это и есть проявление смерти. Это проявление греха. А Бог объединяет нас. И для того, чтобы быть едиными, нам нужно не меньше, не больше Дух Святой. Бог. Чтобы нас объединить, чтобы мы друг друга полюбили, нам нужен Бог. Чтобы мы не смотрели на это действие, на любовь друг к другу, чтобы мы не смотрели так вот как бы запросто, да, что весь мир поет о любви, все любят друг друга, да? Сам Бог нужен для того, чтобы мы полюбили друг друга. Господи, благодарим Тебя за этот великий дар Духа Святого. Аминь.
Аминь. Помолимся.